Друзья, я сегодня хотел коснуться с вами вместе одной темы, важной, на мой взгляд. Надеюсь, эта тема станет важной и для вас. Это вопрос наставничества и отцовства в церкви, в поместной церкви и вообще в церкви Господа. И проповедь у меня называется «Отцы церкви». Вообще отцы церкви, если взять по определению, да, это те люди, не знаю, до средневековья, скажем так, которые как-то формировали догматы, богословие церковное. Но мы не об этих отцах церкви будем сегодня говорить. Мы будем говорить об наставничестве и отцовстве, душепопечительстве церкви. Прочитаем вначале два отрывка. Первый отрывок записан в послании к евреям, 5 глава. Два стиха, даже не два, наверное, с 11 стиха. Послание к евреям, 5 глава, с 11 стиха и до конца главы. «О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слово Божие, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам, приученных к развлечению добра и зла». Второй отрывок записан в первое послание к Коринфянам, в 4 главе. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, с 8 стиха, и тоже до конца мы прочитаем большой отрывок, чтобы быть в контексте. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, с 8 стиха. Апостол Павел увещевает церковь в Коринфе. «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы и вы в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать! Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренным к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах, всеми помираемы до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я и учу везде во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились, но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? Жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Аминь». Друзья, эти два отрывка мы возьмем за основание, потому что здесь как раз идет речь больше о апостоле Павле и о том, как он относится к тем членам церкви, которые, может быть, он основал, или которым как-то он прилагает свое сердце и переживает за которых. И во втором отрывке, в 14 стихе и 15 стих, он говорит, что он вразумляет коринфян как возлюбленных детей своих. И говорит такую фразу, что хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Ну, если взять просто по определению, то наставник это, как говорят по словарю, это специалист или опытный работник, у которого другие работники могут получить совет и поддержку. А знаете, какое определение слова «отец» по Далю? Словарь Даля, знаете, такое есть. Очень простое. Отец, у кого есть дети. Все. Это определение Даля. Друзья, но здесь я хотел немножко заострить внимание на этом стихе, чтобы дать нам понять. Вроде бы наставник – это положительная личность. И вдруг тут апостол Павел делает слово «наставник» противопоставление слову «отец». И это не случайно, поскольку, если мы посмотрим, какое слово использует здесь апостол Павел, то мы увидим, что слово «наставник» здесь – это слово «воспитатель» или «детоводитель». То есть это тот человек, который водил маленького ребенка в детский сад. И вот это слово в Новом Завете используется еще всего лишь два раза. Хотя слово «наставник» мы очень много, помните, поминайте наставников ваших. То есть это совсем, речь идет о совсем другом слове. Всего два раза употребляется это слово. Галатам, 3 глава, 24 стих. Итак, закон был для вас, для нас, детоводителем ко Христу. Вот это слово используется «наставник». Или еще одно место. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Речь опять идет о законе. Все, больше нигде это слово «наставник» в том употреблении, которое было написано в Новый Завет на греческом, древнегреческом языке, оно больше не встречается. Поэтому мы это должны понять для чего, что в данном случае наставник – это всего лишь навсего некий проводник, некий какой-то инструмент, пусть даже если это человек, который явился, способствовал тому, чтобы человек пришел ко Христу. Это слово и к людям относится, и в других местах, да, мы это видим, что это относилось к закону, что закон был таким неким детоводителем, наставником, путеводителем, если хотите, ко Христу. И вот здесь, вот в этом контексте, чтобы мы понимали, апостол Павел и противопоставляет слово «отец». Отец, который что делает? Вразумляет и заботится о своих детях. Друзья, я хотел такую провести аналогию. Вот сегодня у нас тут прекрасные были дети. И вот рождается человек, и есть у нас там молодые мамы, у которых дети на руках. И понятно, что человек рождается, и вначале он полностью зависим от кого? От мамы, от своих родителей. Когда ребенок растет, он постепенно становится самостоятельным. То есть он уже начинает ходить, он уже сам может куда-то уйти, прийти. И наступает постепенно тот возраст, когда ребенок может становится способным позаботиться о себе. И логичное продолжение вообще развития человека – это способность человека позаботиться не только о себе, но и о других. Согласны? Смотрите, вроде бы четкой границы в этом нет. Мы не можем сказать, вот сейчас, да, человек самостоятельно стал там. Сейчас вот он может заботиться о других, а до этого не мог заботиться. Это все как-то происходит постепенно, и, может быть, в большей-меньшей степени когда-то о человеке нужно заботиться, хотя ребенок уже вроде самостоятельный. Но, знаете, мы прекрасно понимаем, когда можно оставить ребенка одного дома, да, пускай ему там, может быть, 5-7 лет, но мы прекрасно понимаем, что если мы оставим, то квартира будет цела, не сгорит, все будет в порядке. И мы прекрасно понимаем, когда можно поручить, например, там, сестре или брату забрать там, своего более младшего брата или сестру из там, детского сада. Это тоже прекрасно, каждый в своей семье понимает, что да, эту ответственность можно поручить своему более старшему ребенку. И опять же, тут речь не о возрасте идет, речь идет о вообще состоянии ребенка и от воспитания, да, может быть, в семье. Но вот меня беспокоит именно вопрос, который я озвучил в начале проповеди, что вот этот процесс как-то не очень отлажен в церкви. Он есть, нельзя сказать, что этого процесса нет. Но вот не очень как-то это проявляется в нашей поместной церкви. То есть, понимаете, если смотреть духовно, то мы примерно понимаем, что человек примерно уже возрос, он уже давно в церкви, он там крещение, может быть, 3 года назад принял, мы понимаем, что он достаточно возрос, он знает, как читать Библию, он молится, он посещает, может быть, даже малую группу, и примерно мы понимаем, что, ну да, этот человек уже о себе может позаботиться. То есть он уже, ну, духовно как-то подрос. Вот. Но вот, как бы, если смотреть чуть-чуть дальше, то, ну, нельзя сказать о всех нас, что мы все находимся в том возрасте, когда мы можем легко и свободно заботиться духовно о других. Понимаете, если бы звучало предложение о том, что, друзья, кто хочет иметь духовного наставника, кто хочет иметь действительно такого душепопечителя, который бы заботился о вас, звонил вас, сопереживал вам, который приходил бы к вам домой и там нужды, проблемы, разбирал бы с вами Библию, молился бы с вами, сопереживал вам, отвечал на трудные вопросы. Ну, думаю, это было бы неплохо, да, если бы у каждого у нас такой человек был. Это здорово, ничего себе. У меня есть какой-то вопрос, я в любой момент могу там позвонить этому человеку, обратиться к этому человеку. И это здорово. Но я как раз хочу сейчас посмотреть с другой стороны. А почему мы не можем стать такими людьми для кого-то? Для более молодых или младших, или, как бы говорить, сказать, духовных младенцев. Может быть, мы думаем, знаете, в нашей вот такой православной контексте, православной культуре, что вот наставник, это должен духовно зрелый быть, это, наверное, пастор, ну или хотя бы минимум диакон. Ну ладно, пускай это будет проповедник, но чтоб он там такой уже опытный был. И почему-то, может быть, у нас вот это сидит внутри, но почему мы себя, каждый из нас, вот здесь присутствующий, не видит себя в роли вот этого вот отца и наставника, который сможет позаботиться о другом? Понимаете, я сейчас не говорю о там каком-то церковном служении, где нужно посвятить там много времени, хотя это действительно тоже служение, и очень серьезное служение. Но я не говорю о вот просто о служении. Давайте служить там в церкви, давайте что-то там делать. Речь идет о внутреннем состоянии и о своем внутреннем духовном росте. На каком я этапе? Я способен себе сам заботиться? Или я более-менее способен о себе заботиться, как-то перебиваюсь, ну и подпитываюсь еще там по воскресеньям, может быть, на группу мало хожу. А мой возраст позволяет духовно и мое состояние заботиться о ком-то еще. И сегодня, поднимая эту тему, я хотел развеять четыре мифа. Четыре мифа, по которому, может быть, вы думаете, что это не для вас. Потому, может, вы думаете, что нет, это не мое. Ну да, я понимаю, что тема важна, но вот у меня есть причины, почему я не могу быть духовным наставником или отцом для, ну, менее зрелого христианина. Но первый миф – это не библейский принцип. Может быть, кто-то скажет, я не знаю, есть ли среди нас, но может быть, кто-то скажет, потому что такие есть люди. Нет, это не библейский принцип, что должны быть там духовные отцы и наставники. Дух Святой нас научает, у нас есть Бог Отец, и даже есть, ну, место, на которое люди ссылаются. Матфея, 23 глава, ну вот отрывок с 1 по 13 стих. С 8 прочитаю. Христос, это слова Христа, он говорит своим ученикам. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос. Все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. То есть, ссылаясь на это место, можно сказать, ну, сам Христос сказал, у нас не должно быть наставников, никто не должен называться там отцом, у нас един Отец Небесный, да, един наставник Иисус Христос, Дух Святой нас учит, и вообще эту тему можно закрыть. Но если мы возьмем чуть выше, чуть ниже и посмотрим контекст, в котором Христос говорил эти слова, то мы поймем, что речь совсем-совсем о другом. С первого стиха. Тогда Иисус начал, это же 23 главу Евангелия от Матфея. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые, неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилье одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах. И приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель Христос, все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Больше из вас, да будет вам слуга. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». Вот весь тот контекст, где упоминаются вот эти слова, что не должно у вас быть отцов, да, не называйте себе никого наставником, учителем. Но если мы посмотрим, мы прекрасно поймем, что эта речь относилась к той ситуации, когда фарисеи любили тщеславие, да, наверное, такое, что вот я учитель, у меня статус, пожалуйста, вот я зашел, о, учитель, да. То есть вот такое отношение Христос видел, это лицемерие, видел это тщеславие, и он это осуждал. И он говорил, что не должно так быть. И речь идет не о том, что в церкви не должно быть наставников и отцов в том понимании заботы, душепопечения друг о друге. Речь идет о неправильном использовании этих понятий и о гордости, возвышении, тщеславии. Это первый миф. Поэтому, друзья, наставничество и отцовство церкви – это абсолютно библейский принцип. Это правильное устройство церкви Божией. Есть второй миф. Примерно его так назвал. «Я не умею, и я не знаю как». Но, в принципе, я не против-то быть для кого-то наставником, может быть, отцом. Но проблема в том, что меня-то никто не научил. У меня наставника-то не было. Поэтому я не знаю, как я могу быть наставником. В конце концов, я не апостол Павел Иоанн. То он там писал, дети мои, там он уже опытный был. Нет опыта, не знаю, что делать. Примерно поняли, да, картину? Есть одно место, которое записано в Евангелии от Марка, в 5 главе, прочитаем с 15 стиха. Евангелие от Марка, 5 глава, с 15 стиха. Это событие, когда Христос исцелил бесноватого, у которого был легион, да, бесов. И вот с 15 стиха. «Приходят к Иисусу, это местные жители, и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, которые, да, потом в море кинулись. И начали просить его, кого? Христа, чтобы отошел от пределов их. Христос сел в лодку, да, и когда он вошел в лодку, 18 стих, бесновавшийся, бывший, просил его, чтобы быть с ним». То есть этот человек, побеседовав с Христом, получив вот такое освобождение, конечно же, хотел быть с Христом. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». Человек получил освобождение от власти дьявола, от сатаны, от прямого воздействия. И Христос не берет его в себе в ученики. Он говорит: «Пойди к своим». Мы часто этот пример приводим в отношении там благовестия, о том, что вот если человек покаялся, то он уже должен рассказать о своем покаянии, о своем прощении. Но очень простой. Иди домой к своим, кого ты знаешь, и расскажи, что сотворил с тобой, Господь. Мы позволяем старшим детям, если у кого двое, более детей, заботиться о младших. Мы прекрасно понимаем, что родительская забота гораздо лучше, и мы, как родители, можем сделать это лучше. Но мы прекрасно понимаем, что поделиться тем, что переживает человек сам, и как ведет его Господь сейчас, сегодняшний день, это лучшее наставление. Да, бывают ситуации, когда действительно нужен более опытный наставник, более духовный, может быть, человек, когда очень сложный вопрос. Друзья, но это скорее более исключение, чем правило. Человек, пришедший просто к Богу, которому, как говорится, нужно вот это молоко, ему нужна просто поддержка, ему просто нужна молитва. Знаете, опять же, апостол Павел в послании Титу, он дает наставления разным группам, и в том числе старицам. У нас много старицы. Апостол Павел дает вам наставления через Тимофея, через послание к Титу, прошу прощения, к Титу. Вторая глава с 3 стиха. «Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли кого? Молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие». Друзья, здесь идет речь о каком-то наставлении в богословской, там, не знаю, теме. Здесь идет речь о какой-то там этической проблеме, которую нужно решить, очень сложной. Наставление касается обыденной жизни. Доброта, попечение о доме, любовь к мужу, чистота, воспитание, любовь к детям. Причем, знаете, здесь нигде не сказано, что старицы должны увещевать о том, как одеваться молодым. Речь идет почему-то об отношениях между людьми. В частности, тут речь идет о семье. Поэтому, друзья, второй миф, что я не умею, не знаю как, это действительно миф. Всегда есть человек, который, ну скажем так, по возрасту, духовно ниже стоит, по духовному возрасту. И такому человеку всегда можно протянуть руку общения и помолиться с ним, и поделиться, может быть, тем советом, которым вы воспользовались буквально вчера. Не надо говорить, вот 5 лет назад, когда я был такой, как ты, вот у нас была такая ситуация, и я вот поступил так. Возможно, вы этим советом вчера только воспользовались. Сегодня у вас есть опыт. Вы можете сказать тому человеку, который сегодня переживает, и поделиться своим опытом. Поэтому, друзья, это миф. Иди домой, иди к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. Третий миф, о котором я хотел коснуться, который хотел сказать, почему некоторые люди говорят, что я не могу себе позволить такой роскоши быть для кого-то наставником или отцом. Нет времени. Мы живем в очень большом мегаполисе, на дорогу мы тратим очень много. Буквально вчера мы посетили одну семью, там было ехать в Звенигород, и вот приехали только, не знаю, уже в начале второго. То есть, получается, очень большие расстояния, и как вот встречаться, как общаться, мы живем в разных концах города. Там на семью не хватает времени, как еще о ком-то заботиться. А апостол Павел, когда защищал свое апостольство, уже во втором послании к Коринфянам, в 11 главе, с 21 стиха, пишет, хвалится, да, в своем неразумии, как он говорит. 2 Коринфянам, 11 глава, с 21 стиха, и он говорит такие слова. «К стыду говорю, что на это у нас не доставало сил, а если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию, смею и я». А не евреи, и я. Израильтяне, и я. Семя Авраамова, и я. Христовы служители, в безумии, говорю я, больше, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного, 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушения, ночь и день пробыл во глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моей. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. И продолжая эту тему уже в следующей главе, 15 стих, 12 глава, он говорит очень сильные слова. «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Друзья, мы уже слышали на первой проповеди о компьютерах, о той конференции, которая была в Тамбове. Знаете, у апостола Павла не было ни айфона, у него даже не было домашнего телефона. И письма он писал от руки, а не электронной почтой отправлял. Друзья, у кого сейчас нет телефона? Поднимите руку, у кого нет сотового или домашнего телефона. Нету. Есть люди, у кого их нету. Молодежь всегда онлайн. То есть она всегда на связи. Различные мессенджеры, ICQ, Skype, живые журналы, блоги, социальные сети, Twitter. Знаете, сейчас мы живем в то время, когда инструментов для общения ну просто море. Просто море. Да, я соглашусь, что современный мегаполис со своими расстояниями вносит свои корректировки. Но и мы должны вносить свои. Онлайн-ресурсы, которые сейчас доступны, они действительно очень мощный инструмент для общения. Достаточно одного нажатия кнопки телефона, и километры превращаются просто в ничего. Можно общаться с человеком, который просто на другом конце не только Москвы, но страны или в другой вообще стране. Поэтому, друзья, это наше отношение. Это опять же пересмотреть наш возраст, в каком мы состоянии, в каком мы возрасте духовном. Потому что это миф, что мы не можем позволить себе взять ответственность за 1-2 человек, чтобы раз в неделю позвонить им и сказать, ну как дела? Все хорошо? Ты будешь в церкви в воскресенье? Давай как-то встретимся, может быть, и встретиться 1 раз в месяц. Но мы это в себе, к сожалению, почему-то уже позволить не можем. Друзья, есть возможность для того, чтобы быть наставником, и отсутствие времени – это миф. Последний миф, о котором я хотел сказать, я думаю, он очень серьезный, и многие, наверное, делают акцент на этом. Миф 4. Я не в том духовном состоянии. Да, может быть, все прекрасно звучит, и действительно, я понимаю, что неплохо бы было мне уже по возрасту, как говорил Павел, вы уже должны быть учителями, но, к сожалению, вот я еще не достиг этого возраста. К сожалению, вот мне еще молочко нужно. К сожалению, я еще младенец. А если я младенец, я не могу о другом заботиться. У меня еще много пороков, грехов, от которых у меня нужно освободиться. Вообще я не идеальный, и до идеала мне далеко, и я не совсем даже святой. Друзья, возражение. Хотел бы, чтобы мы прочитали отрывок Евангелия от Луки, 22 глава, 31 стих. Евангелие от Луки, 22 глава, с 31 стиха. Когда Христос общается с Петром, и сказал Господь: «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Но я молился о тебе, чтобы не схудела вера твоя, и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечал ему: Господи, я с тобой готов и в темницу, и на смерть идти. И дальше мы знаем историю, о чем сказал Христос ему, и что Петр отрекся. Но этот разговор состоялся еще до того, как Петр предал Христа через отречение. И Христос доверял Петру. И Он доверяет и нам. Друзья, мы ошибаемся, потому что мы все люди, и мы тоже на этом пути. И нас всех подстерегает искушение. Неважно, стоит человек за кафедрой, поет в хоре, или занимается в воскресной школе. Пастор он, диакон, или просто буквально там, не знаю, принял крещение несколько месяцев назад. Мы живем в одном и том же мире, и духовная война одна и та же. Может быть, просто мы с вами всего лишь на один шаг впереди в следовании за Господом. Друзья, я не открою для вас Америку, если скажу, что мы еще не раз упадем, мы еще не раз набьем шишки в духовном следовании. Мы еще будем просить прощения у нашего Господа. Мы еще сделаем промахи. Но это не повод отказываться от того, чтобы, может быть, на наших ошибках, те, кто идут за нами, не делали этих ошибок, эти ошибки. Может быть, мы будем учиться на своих ошибках, но, может быть, наши братья и сестры, которые идут за нами, на наших ошибках научатся и не повторят их. Ведь это же большое благословение будет для них. Поэтому, друзья, не в том духовном состоянии. Да, можно этот вопрос освещать с разных сторон. И действительно, может быть, человеку самому нужна помощь, если действительно человек младенец или как-то вот нужно им как-то восстановиться духовно. Но в большинстве случаев, если посмотреть, то это миф, что я не в том духовном состоянии. Сегодня не в том духовном состоянии, потому что, может быть, я согрешил, и у меня какое-то уныние. Но я вечером прихожу, прошу прощения. И завтра я могу позвонить своему другу и сказать: знаешь, давай встретимся, я хочу почитать с тобой, не знаю, там, Библию. Просто встретиться, может быть, или давай поговорим по телефону. Как у тебя дела? Это же не мешает, если мы пришли к Богу, если мы снова омылись Его кровью. А может быть, когда-то, действительно, через какой-то период, тот, о ком мы заботимся, скажет: слушай, у меня такая ситуация, не знаю, как делать, как поступить. А это был ваш промах когда-то. Вы говорите: знаете, вот так лучше не поступай. Знаю на собственном опыте. И человек вам поверит. Человек вас прекрасно поймет. Поэтому, друзья, заканчиваю. Я хочу просто сказать, что то беспокойство, которое, посещает меня, я верю, что сегодня посетила вас и заставила просто пересмотреть свое христианство. Знаете, просто если в нашей церкви не будет отцов и матерей в должном количестве, то, знаете, благая весть перестанет расти. Будет больше духовно больных людей. Если о человеке не заботится, то человек начинает болеть. И в духовном плане то же самое. В целом, тогда церковь начнет духовно болеть. А потом, знаете, что случится? Пройдет 1-2 поколения, и церковь Благовестия на Войковской просто перестанет существовать. Просто, мы прекрасно же понимаем, что проповедь, воскресное богослужение, не дает всей той полноты общения от сердца к сердцу, когда можно обнять, когда можно поделиться тем сокровенным, что есть на сердце, или те переживания раскрыть. И я очень переживаю и молюсь о том, чтобы наша поместная церковь, Благая Весть, не превратилась в духовный детский дом, где только есть Михаил Иванович, Сергей Васильевич, Александр Иванович, еще несколько братьев, и вот только вот они духовные наставники, и только у них мы можем какое-то, получить наставление. Каждый из нас может быть духовным наставником. Да сохранит нас Господь о чем я предостерегаю, даст нам, пускай, сила от Духа Святого, потому что в Боге мы сильны. И да поможет Он нам стать вот сейчас всем нам присутствующим, действительно, поколением отцов, наставников, и наполнится дом наш, дом молитвы новыми младенцами, которые будут возрастать и становиться наставниками для следующих поколений. Аминь.